Здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Начался визит святейшего патриарха Кирилла в Корсунскую епархию, которая объединяет приходы и монастыри на территории нескольких европейских государств. Встреча с главой государства, освящение собора, посещение культурных центров и русского кладбища – таковы лишь некоторые пункты визита патриарха во Францию. В российской столице и во всех епархиях молитвенно помянули 15-го предстоятеля русской церкви, святейшего патриарха Алексия II. Завершается год тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон. В столице проводят итоги празднования, охватившего все регионы. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В прошлое воскресенье во Франции состоялось историческое событие. В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил освящение собора Святой Троицы в Париже. Этот храм входит в комплекс зданий православного духовного культурного центра, построенного на берегу Сены. После освящения патриарх Кирилл возглавил в новой церкви первую божественную литургию.
На историческое богослужение в новом храме Русской Церкви, построенном в престижном 7-м округе французской столицы, рядом с Эйфелевой башней, на территории Российского православного духовно-культурного центра, собрались около 500 человек. Богослужение транслировалось в прямом эфире французского телеканала КТО и российского телеканала «Союз». Кроме того, трансляцию могли увидеть люди, которых не вместил храм. Большие экраны были установлены у его стен. Это очень долгожданное событие для многих и многих православных верующих Парижа. Ведь до сих пор соборный храм Московского патриархата был в бывшем гараже, который потом превратился в домовую церковь. Теперь у верующих наконец появился настоящий храм. Праздник обретения нового Дома Божия с православными христианами разделили и французские гости. В завершении богослужения святейший патриарх Кирилл с благодарностью упомянул о многих людях, которые содействовали строительству Свято-Троицкого храма, отметив, что он наравне с мостом Александра III станет видимым архитектурным символом особой близости народов России и Франции.
Я бы хотел, конечно, также выразить особую благодарность городу Парижу в лице мэра города Парижа и всех тех, кто с очень добрым отношением воспринял идею строительства Русского кафедрального собора здесь, на набережной Бранли. Это не только памятник нашего прошлых, наших добрых отношений и близости наших традиций, это, несомненно, символ того, что нас ждет в будущем. Как недавно мне в Англии сказал очень просвещенный и известный человек, имя которого я по известным причинам сейчас не буду называть, он сказал так: то, что сегодня происходит между Россией и Западной Европой, это ветер по крыше ударяет. А внутри дома люди живут. Они живут прошлым и настоящим. Они греются у камина. Они встречаются друг с другом. И вот то, что в доме, самое главное. Потому что сегодня дует ветер с одной стороны, завтра с другой. Бог с ним, с ветром. А вот то, что мы сегодня с вами совершили здесь, в Париже, это великий символ, в том числе и близости наших народов и наших культур.
Святейший Владыка поздравил всех присутствующих с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Маленькая девочка Траковица приводится к Иерусалимскому храму и сама, без посторонней помощи, поднимается по высоким ступеням к первосвященнику, который ее встречает. Этот дивный образ запечатлен в нашей иконографии и в замечательной живописи эпохи Ренессанса.
Дай Бог, чтобы наступило время, когда все мы, как дети Божьи, пройдя тяжелейшим историческим путем исканий, потерь и находок, радости и разочарований, будем подниматься по ступеням, непростым ступеням, навстречу Богу. И символом этой встречи, как в той древности, о которой мы сейчас говорим, так и сегодня является Божий храм. Пусть и этот Божий храм будет местом встречи людей с Богом. И чтобы этот великий опыт соприкосновения с Божественным помогал нам преодолевать трудности сегодняшнего дня.
В дар Свято-Троицкому собору его святейшество передал иверский образ Пресвятой Богородицы.
В рамках своего первосвятительского визита во Францию состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Французской Республики Франсуа Олландом. Глава государства тепло приветствовал святейшего патриарха на ступенях Елисейского дворца в Париже. В ходе встречи, которая длилась около 40 минут, стороны обсудили защиту христиан на Ближнем Востоке и миротворческие усилия на Украине. Патриарх Кирилл поблагодарил Франсуа Олланда за возможность строительства в центре французской столицы Троицкого кафедрального собора и Российского духовного культурного центра. В свою очередь, глава государства отметил важность открытия в Париже этого центра, который призван способствовать дальнейшему развитию российско-французских культурных связей. Как отметил после беседы святейший патриарх Кирилл, возможность встретиться с президентом Франции, который возглавляет светское государство, это знак того, что светская власть готова к диалогу с представителями церкви по злободневным проблемам, которые всех нас волнуют. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасторского визита в Корсунскую епархию, объединяющую приходы и монастыри нескольких европейских государств, посетил также русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буе. В этом некрополе нашли упокоение многие наши соотечественники, скончавшиеся вдали от родины и погребенные на французской земле.
В Успенском кладбищенском храме патриарха Кирилла приветствовал управляющий архиепископии православных русских церквей в Западной Европе архиепископ Хариупольский Иоанн. Представитель русской церкви отметил, что посещение русского кладбища Сен-Женьев-де-Буа всегда является для него событием, связанным с особыми переживаниями.
Здесь лежат замечательные представители нашего народа, свет русской интеллигенции. И сознавая то, что они лежат далеко от своей родной земли, понимаешь, какая трагедия произошла в истории нашего Отечества. Разделенная страна, разделенный народ, потеря тысячи тысяч человеческих жизней, изгнание лучших представителей нации за рубеж. Все это являлось следствием того трагического события, столетия которого мы будем вспоминать на будущий год. И сегодня наши молитвы за то, чтобы жизнь нашего народа становилась лучше духовно и материально, чтобы окончательно были излечены все раны разделений 20 века, в том числе и раны, которые еще каким-то образом присутствуют на теле русской эмиграции. И особенно необходимость духовного единства русских людей за рубежом сознаешь, посещая это святое место. Сегодня ровно 8 лет со дня кончины моего блаженно почившего предшественника, святейшего патриарха Алексия, с которым я вместе посетил это место во время его визита во Францию в 2007 году. Поэтому наша молитва сегодня о тех, кто покоится на этом кладбище, будет также сопровождаться молитвой и о покойном святейшем патриархе Алексии. Да упокоит Господь души всех, кто лежит здесь, и души всех православных христиан.
Далее на кладбище была совершена лития, за которой возносились молитвы об упокоении преснопамятного святейшего патриарха Алексия II, всех на месте семь погребенных архипастырей, пастырей, всех православных христиан, вдали от отечества своего в вере скончавшихся. Сам святейший, будучи в эти дни вдали от родины, не безучастен горю, произошедшему на сибирской земле. В своей молитве патриарх Кирилл упомянул также детей, погибших накануне в страшной автокатастрофе на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. По окончании службы святейший патриарх Кирилл посетил могилы знаменитых русских соотечественников, захороненных в этом некрополе, а также встретился с земляками.
Это ваша прабабушка?
Да, это моя прабабушка.
А где вы в Красном селе жили?
Жили в Красном селе. Мама жила прямо рядом с храмом.
С храмом.
Недалеко был дом.
А мы, знаете, внизу жили, да? Где был дом церковный, знаете, туда,
да,
к вокзалу.
Да, конечно. Ну, вот меня крестили в этом храме.
Вас крестили, хорошо. Спасибо, Господи. Я очень рад с вами встретиться. Удивительные встречи происходят в жизни.
В ходе визита в Корсунскую епархию святейший владыка посетил приходы Франции и Швейцарии, помолившись вместе с соотечественниками и своей паствой за рубежом. В один из таких дней предстоятель русской церкви совершил литургию в храме Воскресения Христова в Цюрихе.
Православный воскресенский храм в Цюрихе самым торжественным образом отметил свое 80-летие. Божественную литургию в нем возглавил совершающий визит в Корсунскую епархию патриарх Кирилл. Сотни нарядно одетых соотечественников, живущих в Цюрихе, и православные верующие швейцарцы переполнили храм, несмотря на рабочий день. Поскольку пространство церкви не вместило всех, кто пришел, богослужение транслировалось на экран в одном из помещений храмового здания. Визит патриарха Кирилла в Швейцарию проходит знаменательное время. Русскому православию на швейцарской земле в этом году исполняется 200 лет. Первый домовый храм был открыт при российской миссии в Берне в 1816 году. А воскресенскому приходу, в котором служил святейший владыка, исполнилось 80 лет. В своем первосвятительском слове предстоятель русской церкви вспомнил о том, зачем мы бываем в Доме Божием, и о тех святых мучениках, что дают нам нетленный пример великого мужества веры.
А для чего работали наши отцы, деды? А почему мы сегодня наполняем Божьи храмы? С точки зрения человека современного, который стремится к комфорту, провести 2 с лишним часа вот так стоя в этом помещении, это совсем не то, чего хотел бы человек. Но, наверное, если бы в 2 раза больше было людей, мы бы тоже стояли эти 2 или даже 3 часа. Потому что умом и сердцем мы чувствуем соприкосновение с иной реальностью, с иной силой. С той силой, которая не безразлично взирает на нас откуда-то с небес, а которая рядом с нами. Мы чувствуем божественное присутствие в нашей жизни. Мы слышим, как Бог нам отвечает на молитвы наши. И вот это есть самое сильное доказательство, что Он существует. Мы слышали о великом смысле и значении мученичества. Вот когда в настоящий момент мы говорим о тех подвигах, первых христиан или последующих, которые отдали жизнь свою за веру, мы употребляем слово «мученик». Они свидетельствуют о Христе, распятом и воскресшем. Их заставляли молчать, принуждая силой римского государства, они не молчали. И каждая насильственная смерть этих людей являлась великим свидетельством о Божьей правде. Церковь не призывает нас к конфликту с обществом. Христиане никогда не были революционерами, но они призваны хранить Божью правду и призваны свидетельствовать об этой Божьей правде. Даже тогда, когда общее течение общественной жизни, некий мейнстрим вкусов, идет в противоположную сторону. Вот таким образом актуализируется эта великая идея мартирии в наши дни. И эта актуализация требует от нас сил и преданности Господу. Вот поэтому мы и создаем Божьи храмы. Когда мы молимся вместе, мы чувствуем себя единомышленниками. Между нами стираются все границы. Мы как один народ, как одна семья предстоим Богу. И это предстояние пред Бога укрепляет нашу веру и, уверен, дает нам силы для подлинного свидетельства о Христе современному миру.
В дар воскресенскому храму в Цюрихе его святейшество передал образ Спасителя, поздравив всех присутствующих с 80-летием образования общины.
До начала своей зарубежной поездки в российской столице в день памяти святителя Филарета Московского святейший патриарх побывал на открытии первого фестиваля национальных видов спорта. В празднике приняли участие 2500 человек, представители детских и молодежных спортивных сообществ столицы, их тренеры и родители. Из спортивного комплекса «Крылатская» с подробностями Эльвира Гордеева.
Приехав в Крылатское, патриарх Кирилл прежде всего осмотрел площадки спортивных состязаний праздника. Русская лапта, городошный спорт, самбо – то, что принято считать российскими национальными видами спорта. Особо порадовали предстоятеля «Русские богатыри». Поднявшись на сцену крытого конькобежного центра в Крылатском, святейший патриарх обратился с приветственным словом к участникам фестиваля.
В нашем народе очень много было всегда забав, которые требовали умения, физической силы, сноровки, ловкости. Некоторые наши национальные виды спорта, называясь иначе, приобретают всемирную известность. Наша лапта теперь называется бейсболом. А бейсбол является одной из популярных игр на американском континенте. Но когда я впервые увидел, как играют бейсбол, сразу вспомнил свое детство. Практически все то же самое, что и в русской лапте.
Предстоятель отметил, что национальные виды спорта вырастают из национальной жизни. Они созданы для укрепления нашего национального духа.
Как мы сохраняем прекрасные здания, построенные в прошлом, как мы сохраняем песни, как мы сохраняем обычаи, мы точно так же должны сохранять и виды спорта, но не только как просто явление, пришедшее к нам из прошлого, но как то, что сегодня может давать нам силы, бодрость, сноровку, укреплять наш физический организм и наш дух.
Ярким и незабываемым стал художественный пролог о силе богатырской, о воле несгибаемой, о несокрушимой русской душе, предваривший начало показательных выступлений спортсменов. С участием Государственного русского народного волжского хора имени Петра Милославова, ледовых коллективов, а также вокальной, танцевальной, оркестровой и акробатической группами русского национального балета. Истинно русская игра «Хоккей с мячом» с участием спортсменов младшей возрастной категории завершала показательную часть фестивальной программы национальных видов спорта.
На такой площадке невозможно сделать презентацию всех этих видов. Мы взяли наиболее зрелищные. Считаю, что это очень хорошая инициатива. И, наверное, я так думаю, это станет новой традицией поддержки и развития национальных видов спорта.
Украшением вечера стала грандиозная культурная программа, открыл которую патриарший хор Московского Данилова монастыря под управлением Георгия Сафонова.
День введения во храм Пресвятой Богородицы и 99-й годовщины со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, состоялось торжественное богослужение в Донском монастыре Москвы. В этой обители покоятся честные мощи преснопоминаемого святейшего патриарха. Слово Галине Ледвиной.
В день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы и возведения святителя Тихона на патриарший престол в Донском монастыре богослужение возглавил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност в сослужении наместника Донского монастыря епископа Бронницкого Парамона и наместника Андреевской обители епископа Дмитровского Феофилакта.
Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царствие Свое всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Ровно 99 лет назад, 4 декабря 1917 года, святитель Тихон зашел на патриарший престол. Поместный собор после более чем 200-летнего перерыва, даже несмотря на жестокие гонения атеистической власти в 20 веке, восстановил патриаршество. Это позволило сохранить русское православие. Несмотря на репрессии церкви по всей стране, патриарх Тихон продолжал проводить в столице грандиозные крестные ходы и службы в храмах для поддержания в народе религиозного чувства. За 7 с небольшим лет служения на посту предстоятеля архипастырь завоевал огромный авторитет, хотя все эти годы были для него сплошным подвигом мученичества.
Память патриарха Тихона, какая величайшая любовь, какая величайшая жертвенность и бескорыстность, с какой любовью он принял крест Божий, с какой любовью он служил ближним. В его служении была великая радость, и он не скорбел, хотя понимал, что пришло время, когда православные будут как овцы обречены на заклание. Но он знал, что жизнь наша – это свидетельство о Христе.
По окончании литургии ураки со святыми мощами святителя почтили память величайшего угодника Божия патриарха Тихона. Епископ Феогност помолился Богом избранному предстоятелю вместе с иерархами церкви русской, братья святой обители, многочисленными богомольцами. Святые угодники для нас – это святые, предстоящие Богу. Останками святитель Тихон почивает в раке и в то же время предстоит на молитве вместе со всем храмом. Такое возможно только в Святой Церкви. Донской монастырь имел большое значение в жизни патриарха Тихона. Здесь он жил, работал, молился и общался с многочисленными прихожанами. В обители большевики заключили патриарха Тихона под домашний арест. 5 апреля 1925 года он совершил последнюю божественную литургию, а 9 октября его не стало. Предстоятель был похоронен в Донском монастыре. После чудесного обретения его святых мощей в 1989 году он был прославлен в лике святых Церкви Русской.
Пятого декабря Русская Церковь отметила 8-ю годовщину со дня кончины своего 15-го предстоятеля, преснопамятного патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В Москве в Богоявленском Елоховском соборе прошло поминальное богослужение.
Минула 8-я годовщина кончины всеми любимого и почитаемого преснопамятного патриарха Алексия II. Традиционное богослужение в Елоховском соборе столицы в предыдущие годы в этот день совершал его преемник, святейший патриарх Кирилл. В этом году предстоятель, совершающий первосвятительский визит во Францию, благословил возглавить поминальную службу в Елоховском своему викарию, митрополиту Истринскому Арсению. Русская Церковь с благодарностью вспоминает покойного патриарха Алексея II, годы служения которого пришлись на период серьезных преобразований в жизни России. За 18 лет его патриаршества было создано множество новых епархий, восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений, рукоположены десятки архиереев и сотни священников, канонизированы тысячи новомучеников и исповедников российских, пострадавших в годы атеистических гонений.
Он действительно был строитель и созидатель. И народ очень любил его.
Каждый год приходим, потому что помним его, любим. И, по-моему, вечная ему память всегда будет в России. Чтить его будут. Как такого человека, который церковь нашу, как говорится, как вот князь Владимир крестил Русь, а он нам восстановил православие наше. Ну, надеюсь, до второго пришествия России уже устоит его молитвами.
По завершении литургии владыка Арсений возглавил литургию у гробницы преснопамятного первоиерарха.
Открой, Господи, душу сошедшего раба Твоего.
По окончании литии митрополит Арсений сердечно обратился с архипастырским словом к участникам богослужения.
Ваше сегодняшнее нахождение в этом храме, у гробницы святейшего патриарха, говорит о том, что вы подарили не только свою любовь, свое уважение, свою преданность, ну и частичку себя отдали святейшему владыке. Спасибо вас, Христос, за вашу щедрую любовь и сочувствие к святейшему владыке.
В Москве подвели итоги празднования тысячелетия русского монашества на Святой горе Афон. На совместном заседании рабочей группы при президенте России и Организационном комитете Русской Церкви побывала наша съемочная группа.
В течение всего года в России, Греции и других странах канонической ответственности Русской Церкви проходили масштабные торжества, посвященные тысячелетнему юбилею присутствия русских иноков на Святой горе Афон. Площадками праздника стали духовные семинарии от Якутии и Хабаровска до Санкт-Петербурга и Смоленска, где прошли духовно-образовательные чтения, богословские конференции, выставки, фестивали, круглые столы. Но все же ключевые события, по мнению организаторов торжеств, состоялись на самом Афоне, когда паломничество на Святую Гору совершили святейший патриарх Кирилл и глава Российской Федерации Владимир Путин.
Важность этого события составляет в том, что за многие времена впервые были созданы два таких института, которые провели огромное мероприятие в течение почти 4 лет и огромная работа на Святой горе Афон. Но важно из этих событий, что это один из таких знаковых примеров соработничества Русской Православной Церкви и светских властей.
Давая общую оценку прошедшим торжествам, как центрального, так и регионального значения, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата напомнил о том, что основной задачей этого празднования было привлечение внимания широких кругов общества к монашескому деланию, к основам духовной жизни человека.
Это замечательные торжества, которые затронули очень широкий круг людей, в том числе наших детей, потому что была проведена специальная олимпиада, и дети отвечали на вопросы, посвященные афонскому русскому монашеству.
Говоря о российских торжествах, архипастор среди многих важных событий также особо упомянул первое в истории – принесение честной главы преподобного Силуана Афонского в пределы Русской Православной Церкви.
Это был скромный афонский монах, о котором потом его ученик написал книгу. Эту книгу стали читать. В этой книге были опубликованы подлинные записки самого святого. И весь мир узнал о том, какие сокровища скрыты на Афонской горе, как в скромных монашеских кельях сияют великие святые. И вот сегодня звезда преподобного Силуана светит уже всему нашему Отечеству.
Митрополит Илларион и Александр Беглов вручили памятные медали тысячелетия русского монашества на Святой горе Афон и благодарности священнослужителям и мирянам, внесших весомый вклад в подготовку и проведение юбилейных торжеств.
Я думаю, мы выполнили то поручение, которое нам было дано святейшим патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И я хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича за взаимодействие, за очень тесное соработничество, которое мы имели в течение всего этого года.
Сотрудники епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями провели благотворительную акцию «Верю, надеюсь, жду». Адресную помощь получили 50 детей с их мамами в женском следственном изоляторе номер 5 Санкт-Петербурга.
Пункт досмотра, злая собака, по периметру колючая проволока. В местах лишения свободы остаешься один на один со своими проблемами. И только истинная вера заставляет задуматься о завтрашнем дне. Отдел Санкт-Петербургской митрополии по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами посетил своих подопечных в изоляторе временного содержания на отделении матери и ребенка.
Ничего.
Отец Георгий не в первый раз приезжает к своим духовным чадам. Помощь таким людям просто жизненно необходима. Не только материальная, но и в первую очередь духовная, делится священнослужитель. На каждую проблему и беду батюшка нашел свое доброе лечебное слово.
Обычно они не только секретами делятся, они рассказывают всю свою жизнь. И у них вопрос всегда один. Батюшка, как дальше жить? Что делать, чтобы опять не начать употреблять наркотики, не начать опять вести вот такую жизнь, которая привела их сюда. Тем более, что они находятся здесь с детьми. Вот. И сначала я им объясняю, что если они находятся с детьми здесь, это не так плохо для детей. Потому что если бы они были еще до сих пор на воле, то детей обычно либо они бросают, либо их изымают, лишают их родительских прав. А здесь они 24 часа находятся вместе, заботятся о детях, гуляют с ними, кормят. Дети ухожены, одеты, обуты и играют с ними. Вот. И задача батюшки – рассказать, показать, что приводит их сюда, объяснить, что такое грех, который привел их сюда, и пути их исцеления. И настроить на то, что если они сами не захотят исправиться, никакая система, даже самая лучшая, их не исправит.
Надежда, практически не дыша, слушает отца Георгия, делится с ним самым сокровенным, просит помолиться о своих покойных родителях и, самое главное, о здоровье своей единственной дочери. Два дня назад женщина отметила свой день рождения, заверила, что в этом месте он был последний. Цель и мечта в жизни появилась, говорит она.
Мечта, она есть — выйти и встать на правильный путь, избавиться от пороков, которые во мне они есть, и жить нормальной жизнью. С Божьей помощью, конечно. Без Божьей помощи никак не осуществить это все.
Большинство мам в изоляторе, как и Надежда, не имеют возможности приобрести необходимые вещи для своих детей. Просто попросить даже не у кого, говорят женщины. Благотворительная акция «Верю, надеюсь, жду», организованная военным отделом Санкт-Петербургской епархии, уже 12 лет помогает таким матерям в этом изоляторе. Сотрудники отдела привезли все самое необходимое – подгузники, детское питание, теплые вещи, игрушки и медикаменты.
Сегодня у нас проходит очередная благотворительная акция, которая называется «Верю, надеюсь, жду». С тем, чтобы поддержать вот женщин с грудными детишками, которые находятся в женском следственном изоляторе, мы, собственно говоря, несколько раз в год выезжаем сюда, привозим все самое необходимое для того, чтобы малыши могли более-менее нормально здесь развиваться. Вот в этот раз привезли детское питание, саночки для того, чтобы детишек можно было катать, ну, вот, одежду для того, чтобы, так скажем, детям можно было выйти, потому что проблемы, так скажем, с теплой одеждой, детское питание, медикаменты и вот все самое необходимое.
В завершении четырехчасовой встречи отец Георгий возглавил молебен о здравии всех присутствующих и благодетелей и от себя лично пожелал помощи Божией.
В деревне Радчино Ленинградской области состоялась первая за последние 50 лет божественная литургия. Старинный храм, переживший две войны, был закрыт в 1962 году. Наши петербургские корреспонденты отправились в дорогу, чтобы рассказать о возрожденном храме.
Храм был построен ровно 90 лет назад, и он повторил судьбу большинства церквей. Закрыли храм в 30-м году. Во времена Великой Отечественной войны храм открыли оккупанты. Он пережил два фронта. Разоренный в 1962 году храм начинает оживать. Сегодня возрождающаяся святыня наполнилась теплом православной молитвы.
Храм пустовать не должен никакой. Никогда. Ни новый, ни старый.
Никогда.
А этому храму более 110 лет. То есть это надо, чтобы храм был, чтобы в храме были люди.
Недавно-давно была последняя служба, и много лет тут никого не было. И мы все сюда сегодня приехали.
Тот, кто приехал в Радчино, принял участие в божественной литургии, исповедался и причастился святых тайн, никогда не забудет этот знаменательный день. И как в старину церкви строили всем миром, так и теперь восстанавливают. И восстановление храма объединило людей всех возрастов. На этом знаменательном событии присутствовали учащиеся школы из деревни Фалилеева, жители Радчина и близлежащих поселков, а также прихожане храмов города Кингисеппа.
Совместный труд, тот, который был уже вложен вот, в подготовку этого мероприятия, и действительно желание людей, чтобы было святое место, куда они могли прийти. Нас очень много лет отучали, наверное, от того, что церковь отделена от государства. Да, мы это всегда помним, но в душе, наверное, каждого человека есть что-то святое, и оно должно сохраняться. И вот сегодняшнее мероприятие – подтверждение этому.
Многие из собравшихся в храме в этот день причастились святых христовых тайн. Но эта возможность появилась благодаря заботам всех трудящихся на благо церкви и мирян, и священников.
Я очень сильно обрадовался, когда увидел, насколько здесь простым людям нужен храм. Вот обычным бабушкам, дедушкам, здесь, которые здесь живут, где-то в округе, насколько им сильно нужно. Вот они собираются, какие-то фотографии мне приносили своих там дедушек, бабушек, которые в этом храме там... А вот меня приходят, рассказывают, мне в этом храме крестили, мне там в этом храме маленькой девочке просворочку давали. Вот они вот это все вот настолько живо, вот такое вот живое у людей такое стремление, чтобы здесь храм как-то восстановился. Вот это меня очень сильно поразило.
Благочинный округа иеромонах Пантелеймон Вахрушев выразил благодарность всем, внесшим свою лепту в начало возрождения разрушенной святыни, а также радость совместной молитвы в восстанавливаемом храме.
Господь и все святые в этот день, они ликуют. Почему? Потому что в запустении, еще раз повторюсь, был столько времени этот храм святой. И здесь он возвращается к жизни. В нем снова забилась православная, вот дух православия. И вот именно сердце этого храма, оно будет биться.
Выходя, каждый ощущал в сердце духовную радость и мир. Появилась надежда и вера в то, что еще один из разрушенных в богоборческое время храмов нашей Родины вновь оживет.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь празднует память святого преподобно-мученика и исповедника Стефана Нового, святого мученика Иринарха и с ним семи жен, а также священно-мученика митрополита Серафима Чичагова. В понедельник память мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобных Акакия Синайского и Нектария Печерского в ближних пещерах, священно-мученика Авива, епископа Некрестского. Во вторник церковь отмечает память апостола Андрея Первозванного. В среду память пророка Наума и праведного Филарета Милостивого. В четверг память пророка Аввакума. В пятницу церковь празднует память пророка Сафонии, преподобного Саввы Старожевского Звенигородского и преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского. В субботу память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, а также преподобных Иоанна Дамаскина, Иоанна епископа Полеводского и святителя Геннадия, архиепископа Новгородского. В следующее воскресенье состоится память преподобного Саввы Освященного, святителя Гурия, архиепископа Казанского, а также мученика Анастасия и преподобных Кариона, монаха, и Захарии, сына его египтян. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.